Был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Последние новости всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо, Марк. Сегодня с новостями нас знакомит Марк Крутов. Ну, а что касается прогнозов синоптиков, то, в общем, погода в России в эти дни не меняется существенно. Вот какая была вчера, такой ожидается и сегодня. Это справедливо практически для всей территории России. А на всей территории России сегодня возможны осадки. Ну, вот... Есть некоторые регионы, такие как вот на юге, например, Ростов-на-Дону, Волгоград и Элиста, там солнечно, температура 27-29 градусов. Ну, например, в Томске, Красноярске не так жарко, 19-21, но тоже солнечно. А на всей остальной территории России дожди, ну, возможны, по крайней мере, не то, что они будут непрекращающимися. Вот в Санкт-Петербурге синоптики прогнозируют дождь. Дождь утром и днем, а к вечеру вроде как распогодится, и облачности почти не будет. Температура днем плюс 12-14, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 78%, ветер северо-восточный 2-5 метров в секунду. В Москве тоже осадки, по прогнозам синоптиков, лишь с утра возможны. Ну, а днем и вечером просто облачно, но вроде как сухо. Плюс 18-20 температура воздуха, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 62%, ветер западный 3-6 метров в секунду. Итак, мы начинаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Впереди у нас 2 часа, каждый из них полон различных важных и интересных тем. Вот в ближайшем часе мы поговорим и о предстоящем рассмотрении дела об условно-досрочном освобождении Михаила Ходорковского, и о том, какой популярностью пользуется авиарейс «Паланга-Москва», и о том, как поживает старейший вор Бельгии. В общем, много-много всего. Ну, а тема для обсуждение у нас сегодня футуристическое в связи с выходом в свет сборника «Постчеловек» от неандертальца к киборгу. Мы решили у вас поинтересоваться, каким вы представляете себе человека будущего. Ну, как всегда, ответы на пейджер шлите нам 96143, телефон пейджинговой компании в Москве, код Москвы 495, абонент «Радио Свобода». И можно смс-сообщение посылать с мобильного телефона на номер плюс 7-903-743-2801. Итак, начался август, а это означает, что в ближайшие дни должна быть назначена дата рассмотрения в суде прошения Михаила Ходорковского об условном досрочном освобождении. Вот решение о возможности такого освобождения будет полностью зависеть от убеждений судьи. Дело в том, что действующее законодательство регламентирует лишь порядок обращения осужденного с таким прошением, но, естественно, не гарантирует его освобождение раньше назначенного приговора. Срока. Вот об этом в интервью нашему корреспонденту Марьяне Тарачешниковой рассказал доктор юридических наук профессор Олег Перминов.
Есть статья 50 Конституции. Она говорит, что каждый осужденный за преступление имеет право на пересмотр приговора и право просить о помиловании или смягчении наказания. Вот это реализация этого права. Ну, а условно-досрочное освобождение – это законный интерес. Так вот, осужденный, а также его адвокат, законный представитель, вправе обратиться в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания. В ходатайстве должны содержаться сведения, свидетельствующие о том, что для дальнейшего исправления осужденный не нуждается в полном отбывании назначено судом наказание, поскольку в период отбывания наказания он частично или полностью возместил причиненный ущерб или иным образом загладил вред, причиненный в результате преступления, раскаялся в совершенном деянии, а также могут содержаться иные сведения, свидетельствующие об исправлении осужденного.
Вот вы сказали, что непременным условием является раскаяние человека осужденного. Если вот это вот перекладывать на историю с Ходорковским, который постоянно говорит о том, что он своей вины не признает, считает, что его незаконно приговорили, и тем не менее просит об условно-досрочном освобождении, тут его шансы снижаются на такое освобождение?
Здесь нет обязательно, что он раскаялся или не раскаялся. Это просто... характеристики должно быть указано. Ну, так закон вот пишет. Этот институт, он, конечно, интересный. Он так рассчитан на то, чтобы люди, отбывающие наказание, они стремились к исправлению, перевоспитанию. Но в данном случае, ну, не совсем он подходит. Потому что ведь закон, он на общую массу ориентирован. А в данном конкретном случае, конечно, о том, что вот он должен раскаяться, да, частично или полностью загладил вред. И вот видите, это все. Это вот... условно-досрочное освобождение при условиях. Эти условия, прежде всего, отбытие определенного срока, который определен в законе. Вот у него приговор, по-моему, 8 лет, но он должен отбыть не менее половины срока. Это такое формальное условие. Ну, а второе, что вот он должен справиться, перевоспитаться и так далее. Или, вы знаете, вот тут вот написано, что если судом будет... признано, что для своего исправления оно не нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания. Так что у суда вот не только хорошая характеристика, да, там это одно из критериев, что ли, да, а что суд установил, что лицо не нуждается в дальнейшем отбывании назначенного полностью наказания.
То есть фактически здесь все дается в руки судье, и конкретно закон здесь не может что-то регламентировать и повлиять на решение судьи отпустить этого человека?
Нет, это судебная практика, а как она складывается, вы знаете. Поэтому все от суда зависит.
С доктором юридических наук профессором Олегом Перминовым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. В Москве 19:45, и я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на 90-м году жизни скончался выдающийся русский писатель, лауреат Нобелевской премии Александр Солженицын. Зону грузино-осетинского конфликта за последние два дня покинули более 2500 местных жителей. До 145 возросло число погибших в давке паломников, собравшихся в храме на севере Индии. США заявили, что ужесточение международных санкций против Ирана неизбежно. Белград будет продолжать всестороннее сотрудничество с Международным трибуналом в Гааге, заявил президент Сербии Борис Тадич. Президент Афганистана Хамид Карзай прибыл с визитом в Индию. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа. Ну а в 10:07 по московскому времени сегодня в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Прессинг». Наша воскресная спортивная программа – это последний шанс, ваших слов сказать, услышать ее, поскольку она выйдет в повторе. Ну и, естественно, приближение Олимпийских игр не проходит незамеченным. Будет об этом речь в программе. Много посвящено и футболу, поскольку параллельно с Олимпиадой будут и футбольные события развиваться, в том числе и еврокубковые. Ну, вот это таковы наши главные темы. Естественно, экономика большого спорта тоже будет освещена. Итак, в 10:07 по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Прессинг». Поговорим мы в сегодняшней программе, естественно, и о новостях спорта, но будет это чуть позже, через несколько минут, потому что сейчас мы поговорим с Мумином Шакировым, который присоединился ко мне в студии. Доброе утро, коллега.
Доброе утро.
Сегодня Мумин будет знакомить нас с наиболее примечательными, интересными публикациями в центральной российской печати. Ну так с чего мы начнем? Давайте, так сказать, круг тем, что ли?
Да, совершенно верно. Давайте обозначим их. Ну, одна из главных тем, если не главная тема, это, конечно, события в Южной Осетии, об этом пишут практически все издания. Ну вот газета «Газета» в своем заголовке «Южная Осетия замерла в шаге от войны» пытается рассказать, что все-таки там происходит. Цхинвали обвиняет Грузию в начале снайперской войны, Тбилиси утверждает, что первыми пальбу напротив начали осетинские бандформирования и называет свои обстрелы ответной вынужденной мерой. Естественно, мы будем рассказывать об этой истории, точнее говоря, знакомить материалами из разных газет. Далее независимая газета, вот Высший совет Единой России, есть такая партия власти, больше не нужен. Руководящие структуры этой партии могут подвергнуться радикальной модернизации. Об этом пишет независимая газета и считает, что вот 20 ноября пройдет съезд этой партии, и там решится вопрос, какая это будет реформа, мягкая или радикальная. Ведомости, вот это народная тема, новогодний подарок от Apple, то есть продажи смартфона iPhone в России начнутся в 2009 году, уже не первый раз обещают об этом эксперты. Но вот сейчас говорят, что это произойдет наверняка. Купить его можно будет с контрактами разных операторов. Напомню, что iPhone один из самых популярных гаджетов в мире. Он появился на рынке в июне 2007 года. В этом году обновленная версия появилась. Ну вот, возможно, вот это чудо техники с сенсорным устройством будет теперь открыто и легально продаваться в российских магазинах. Еще одна интересная тема. Это новое известие, утомленные казармы. Это называется материал. Из российской армии побежали контрактники. В настоящее время расследуется свыше 700 уголовных дел по фактам уклонения от военной или альтернативной службы. Такие данные представил в конце минувшей недели Следственный комитет при прокуратуре. Вот эти темы мы затронем, и, конечно, еще и другие. В общем, работы у нас много.
Ну что же, очерчен круг тем, так что впереди у нас на разработку, скажем, этих тем еще есть примерно полтора часа. Мумина Шакирова ждем еще мы в студии чуть позже. Ну а сейчас у меня еще есть до сводки новостей время для того, чтобы познакомить вас, во-первых, с новостями спорта, ну а во-вторых, с тем, что пишут в интернете на всякие различные политические темы. Так что сейчас как раз со спорта я и начну. Ну что же, начнем с футбола. 4 матча 16-го тура чемпионата российской футбольной премьер-лиги состоялись вчера. Лидеры играли в ничью, Рубин с Лучом Энергии в гостях 1-1, Амкар дома со Спартаком Нальчиком 0-0. Ну а напомню, что днем ранее Динамо тоже сыграла в ничью с Химками 1-1, так что вот все лидеры сыграли одинаково, естественно, положение не изменилось, 30 очков у Рубина, по 28 у Динамо и Амкара. Ну а вчера еще ЦСКА и Крылья Советов разошлись миром 0-0. И Терек выиграл у Сатурна 1-0. А в Москве тем временем завершился второй розыгрыш Кубка российских железных дорог. Очень был богат на голы этот день. В финале Севилья выиграл у Локомотива 3-0, а в матче за третье место Челси нанес разгромнейшее поражение Милану 5-0. В Венгрии тем временем на трассе Хунгар-Ринг прошел 11-й этап чемпионата мира по автогонкам Формулы-1. Победил здесь пилот Макларена Хейки Ковалайнен. Льюис Хэмилтон, его партнер по команде, занял 5-е место, а финн Кимми Райконен из команды Ferrari 3. Так что вот чуть-чуть разрыв сократился между ними в общем зачете. У Хэмилтона 62 очка, у Райконена 57. Ну, а находившийся до этого на второй позиции Фелипе Масса, гонщик Ferrari, вчера с трассы сошел, дистанцию не закончил, поэтому у него осталось 54 очка. Он, естественно, позволил Райконену обогнать себя. Ну, а в Кубке конструкторов лидерство Ferrari пока незыблемо. 111 очков у Макларена 100. Поговорим и о теннисе. На женском турнире в Стокгольме вчера день был насыщенный, потому что из-за субботних дождей пришлось и полуфинал, и финал именно вчера проводить. Вот сперва в полуфиналах Вера Душевина, россиянка, выиграла у Катарины Среботник из Словении, а датчанка Каролина Возняцки нанесла поражение польке Агнешке Радванской. Ну а потом был сыгран и финал, в котором Возняцки выиграла у Душевиной. Завершился еще один женский турнир турнир в Монреале. Там победительницей стала Динара Сафина. Россиянка завоевала второй титул подряд. В финале она победила Доминику Цибулкову из Словакии. Ну, а мужчины играли в Цинциннати. Это был турнир из серии Мастерс. И впервые в состязаниях такого ранга победу одержал британец Энди Мюррей. Он победил серба Новака Джоковича. В финале упорный был поединок 7-6, 7-6. Ну и в заключение сообщу вам о баскетболе. Юношеский чемпионат завершился в Греции. И в финале хозяева состязаний, греческие баскетболисты, это, кстати, турнир для баскетболистов не старше 18 лет. Так вот, греки выиграли у литовцев 57-50, стали чемпионами, а в матче за третье место сборная Хорватии победила команду Франции 73-68. Ну вот таковы основные новости спорта. Мы же перейдем к нашей традиционной рубрике «Политика онлайн». Последнее голосование в Совете Безопасности в ООН, прежде всего по поводу резолюции о Зимбабве, говорят о том, что Россия и Китай все солидарнее выступают против предложений своих западных партнеров. Вот о России и Китае, также об Индии и даже Бразилии теперь говорят как о новых недемократических сверхдержавах. Вот этому посвящена рубрика сегодня «Политика онлайн», которую подготовил Кирилл Кобрин.
На сайте журнала «Россия в глобальной политике» выложены материалы нового номера этого издания. Среди них концептуальная статья американских политологов Наазин Барма, Элли Ратнер и Стивена Вебера «Мир без Запада». Текст очень интересный и поучительный. Он посвящен анализу нынешнего состояния и перспектив так называемого «мирового порядка». Речь идет о новых сверхдержавах, влияние которых, быть может, пока не проявляется политически или военно-политически, но уж экономически точно. Барма, Ратнер и Вебер пишут.
Впервые за 100 лет сразу несколько крупных, многонаселенных и быстро богатеющих стран, на сей раз Индия, Китай и Россия, стоят на пороге обретения статуса великих держав. Самый важный, самый неопределенный вопрос внешней политики, который придется решать американскому руководству в ближайшие 10 лет, выглядит незамысловато. Какими будут отношения между этими восходящими державами и международной системой, по-прежнему основанной на западных концепциях мироустройства, а также правилах, которые после Второй мировой войны были извлечены из свода либеральных моделей капитализма и демократии, и гарантом которых выступают Соединенные Штаты.
Статья в России в глобальной политике как раз является попыткой ответа на этот вопрос, в самом первом, конечно же, приближении. Названия разделов этого текста говорят о логике развития мысли авторов. Конфликт или ассимиляция, крепнущая альтернатива, воля государства вместо воли граждан и что делать Америки. В силу временной ограниченности рубрики мы поговорим только о первых трех частях, тех, где проводится анализ, а не даются советы. Прежде всего о том, что, по мнению авторов журнала, является неправильным в западном, американском анализе нынешней ситуации.
В соответствии с такой логикой, первостепенная задача американской внешней политики — поставить восходящие державы перед выбором, при котором наиболее выгодно подчеркивались бы преимущества интеграции и ассимиляции. В то же время оградить себя на случай возможного конфликта, однако так, чтобы предостережения об этом крайнем случае не превратились в самосбывающееся пророчество.
Барма, Ратнер и Вебер считают, что выбор, стоящий сегодня перед растущими державами, гораздо более широкий, нежели это кажется американским политикам и экспертам.
Американцам удобно верить в мифологию единого и плоского мира, однако это заблуждение. Технологии, которыми оперирует глобализация, дают широкие возможности для взаимодействия, но отнюдь не предоставляют всем равных условий. Период, наступивший после холодной войны, не стал временем постепенной модернизации и растущей интеграции, когда все пользуются одинаковыми преимуществами. Напротив, он ставит мир перед явной альтернативой – конфликт либо ассимиляция, и, соответственно, восходящие державы все больше стремятся пойти в обход, минуя Запад.
Вот этой альтернативе посвящена вторая часть статьи «Мир без Запада». Любопытно, что платформы Проблемой для нее является не просто туманная солидарность России, Китая и Индии, основанная на столь же туманном антиамериканизме или пренебрежении либеральными ценностями, что в случае Индии вообще неверно, а на новой экономической реальности.
Общая картина глобализации выглядит в итоге следующим образом. Несмотря на общий рост интеграции за последние 20 лет, гораздо более высокими темпами интегрируются страны, не входящие в западный блок. Мир без Запада предпочитает укреплять связи внутри себя. Это закладывает основы для развития новой параллельной международной системы с собственной нормативной базой, собственными институтами, образом действий и структурами власти.
Какая это будет система? Быть может, в основу ее лягут не идеологические схемы, как это было до сих пор, а просто прагматизм и условия экономического сосуществования и развития. Мнение Федора Лукьянова, главного редактора журнала, в котором опубликована статья «Мир без Запада».
Основной дискурс, собственно, можно упростить до двух положений. Одно, что либеральный порядок, несмотря на провалы и ошибки Соединенных Штатов, устоит. И остальные страны, поняв, насколько он эффективен и хорош для них, просто к нему присоединятся, и тем самым лидерство Соединенных Штатов сохранится, но трансформируется и будет совсем другим. Другая точка зрения заключается в том, что растущие державы, новые, не заинтересованы в сохранении этого порядка. Не обязательно они заинтересованы в его разрушении, но они будут самостоятельно развивать свои экономики, свои политические системы, не глядя на те нормы и правила, которые Соединенные Штаты внедряли в мировую политику после Второй мировой войны. И то, и другое исходит из тех или иных идеологических построений, и это, в общем, понятно, потому что теоретически, конечно, можно предположить, что в мире сейчас расцветут 100 цветов, и будет такая система, сякая система, и они будут, так сказать, свободно взаимодействовать и конкурировать друг с другом. На практике, я думаю, это невозможно, потому что в таком случае мировая система просто погрузится в хаос. Это будет такая беспорядочная конкуренция всех со всеми. Неструктурированность международных отношений всегда приводит к тяжелым потрясениям и войнам даже. Поэтому, к сожалению, уж так получается, что без идеологии, которая выступает неким инструментом вот этого структурирования системы, никакой упорядоченности не наступит. И поэтому вот эта нынешняя довольно неопределенная ситуация с неясными перспективами, она, я боюсь, к сожалению, боюсь этого, что структурирование начнется действительно по идеологическому принципу, а это неизбежно повлечет за собой конфронтационность, потому что как только возникают некие идеологии, объединяющие определенный тип модели развития, то, естественно, следующий шаг, они начнут конкурировать структурно друг с другом, эти идеологии. Так что рассчитывать на такой либерализм и демократию в мире, когда просто существуют самые разные режимы, идеи и системы управления, боюсь, не приходится.
Мнение Федора Лукьянова, главного редактора журнала «Россия в глобальной политике». Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кубрин.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» мы продолжим после сводки новостей. Ну а пока я сообщу вам, что в 14.07 сегодня в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Свобода в клубе «Квартира 44». Капитализм как религия» – такова тема этой программы. Почему современная власть в России не хочет считать себя капиталистической? К чему ведет обожествление капитализма в России и в Европе? Как современные художники ведут себя в ситуации рыночного и политического давления? Вот такие темы Елена Фанайлова будет обсуждать с участниками этой программы. Итак, «Свобода в клубе «Квартира 44» в 14.07. Сейчас же в Москве 7.30 на волнах «Радио Свобода» сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
В Москве на 90-м году жизни скончался выдающийся русский писатель, лауреат Нобелевской премии Александр Солженицын. Зону грузино-осетинского конфликта за последние два дня покинули более 2500 местных жителей. Южная Осетия отвергла предложение Грузии начать прямые переговоры по урегулированию конфликта. До 145 возросло число погибших в давке паломников, собравшихся в храме на севере Индии в штате Химачал-Прадеш. Среди жертв в основном дети и женщины. США заявили, что ужесточение международных санкций против Ирана неизбежно, поскольку Иран не собирается подчиняться требованию мирового сообщества прекратить обогащение урана. «Белград будет продолжать всестороннее сотрудничество с Международным трибуналом в Гааге», заявил президент Сербии Борис Тадич. Президент Афганистана Хамид Карзай прибыл с визитом в Индию. Запланированы его переговоры с премьер-министром Индии Манмоханом Сингхом. Будет обсуждаться укрепление сотрудничества в сфере безопасности. В Афганистане, в пригороде Кабула, на пути следования автомобиля сил международной коалиции взорвана бомба. Один солдат погиб, еще один ранен. В столице Сомали Могадишо в результате взрыва погибли по меньшей мере 20 человек, десятки ранены. Президент Венесуэлы Уго Чавес сообщил, что вооруженные силы его страны взяли на вооружение 24 истребителя «Сухой», поставленные Россией. Центр Тирасполя, столица непризнанной республики Приднестровье, затоплен водой в результате прорыва дамбы на реке Днестр. За последнюю неделю ливневые дожди повысили уровень воды в Днестре на 20 сантиметров. Из исследовательской лаборатории под Веной произошла небольшая утечка плутония. Никто не пострадал. Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Что же касается погоды, то на большей части территории России она пасмурная, дождливая. Вот ожидаются осадки на европейской части территории страны вообще практически повсеместно. Но не то чтобы это были такие беспробудные дожди. Вот в Москве, например, синоптик прогнозирует осадки только утром. А потом вроде становится сухая погода, хотя ненадолго, уже ночью опять пойдут дожди и будет так аж до среды. Ну вот, хотя бы день и вечер вроде бы ожидается сухим. Температура воздуха плюс 18-20, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 62%, ветер западный 3-6 метров в секунду. А в Санкт-Петербурге осадки прогнозируются утром и днем, зато потом существенное улучшение погоды будет и достаточно ясно, и сухо аж до конца среды. Ну а сегодня днем плюс 12-14, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 78%, ветер северо-восточный 2-5 метров в секунду. В Москве состоялась презентация сборника «Постчеловек. От неандертальца к киборгу». Это результат трехлетнего труда группы ученых, философов, психологов, журналистов, которые рассуждают о возможных направлениях развития человека. Очерки и интервью, собранные в этой книге, это попытка заглянуть в будущее и, так сказать, составить образ человека 21 века. На презентации этого сборника побывала корреспондент радио «Свобода» Ольга Вахоничева.
Многостраничный внушительный труд с непростым названием «Постчеловек. От неандертальца к киборгу» родился в контексте проекта «Мировые интеллектуалы» в Санкт-Петербурге, реализуемого информационным агентством «Росбалт». Идея проведения программы, как и идея написания книги, родилась в неформальной обстановке. Журналисты, философы, ученые, рассуждая об обществе будущего и сохранении человечества, решили запечатлеть свои мысли и гипотезы в сборнике. Книга состоит из нескольких разделов. К примеру, в одном из них составлен образ человека будущего. По данным исследований фонда «Общественное мнение», уже сегодня 10-15% населения России – это новые люди. О том, как будет или должен выглядеть, говоря языком специалистов, инновационный человек 21 века, рассказывает директор проекта фонда «Общественное мнение. Люди 21» Екатерина Шумакова.
Это люди максимально деятельные, активные, они вовлеченные, они отличаются избирательностью. Интернет – ими давно освоенное пространство. Это просто канал информации, который им только для этих людей на сегодня заменил уже центральное телевидение, как информационный канал. Кроме того, эти люди, которые обладают внутренним локусом контроля. То есть они свои успехи, материальное положение, благополучие в жизни возлагают только на собственные усилия. Если для большинства остального населения их успех в жизни зависит от ситуации, которая складывается, от государства, от политики, от того, насколько честно или очень честны с ними остальные люди, то люди 21, этот инновационный слой, они возлагают ответственность только на себя. И именно вот эта вот самоориентация позволяет этим людям строить планы на будущее. Они оптимистично оценивают свое будущее и, что немаловажно, будущее страны. Обладая верой в себя, в свои силы, эти люди могут выстраивать взаимоотношения с экономическими институтами, с политическими институтами и трезво оценивать те перспективы, те возможности, которые они предоставляют. Эти люди представляют потенциал, концентрацию предпринимательской активности.
В сегодняшней экономической и политической ситуации, не имея возможности планировать будущее, даже те 10-15% инновационной аудитории пока не рискуют в полной мере применять свои способности. По словам Екатерины Шумаковой, даже к браку новые люди подходят рационально, полагаясь не на чувства, а на разум. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Каким вы представляете себе человека будущего? Вот такой мы вам задаем сегодня вопрос. Послушайте, как отвечали на него в Красноярске.
Мне кажется, человек будущего будет похож очень сильно на робота, который мы сейчас в фильме смотрим в кинопрокате. Будут компьютеризированы очень сильно люди. То есть будет меньше эмоций, будет больше всяких различных программ, на которые они будут запрограммированы.
Ну, точно не связанное с Пепси. Хотелось бы, во всяком случае, чтобы не связанное. Нормальный человек, размышляющий, думающий, а не робот. Как эта Европа вся сейчас заполнена роботами. Пепси, роботы.
Наверное, у него будет всего 4 пальца и большая голова.
Человек будущего, ну, инопланетянин, стопудово какой-нибудь. С глазами большими, с большой головой, маленького роста. Руки атрофированы, потому как он уже руками работать не будет, стопудово.
Внешне очень вяло, по характеру очень целеустремленного и быстрого, который вообще все вопросы решает очень быстро. Это помогает нас компьютеризация вообще и, так сказать, информация, которая льется каждый день потоками.
Честным. Думаю, что он должен быть честным и порядочным.
Так ответили красноярцы на вопрос, каким вы себе представляете человека будущего. Виктор Локин для Радио Свобода, Красноярск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В Москве 7:38. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и продолжит его подборка новостей науки.
Президент России Дмитрий Медведев объявил об учреждении государственных премий для молодых ученых. Президент не сообщил, сколько точно будет премий, но сказал, что их будет не так много. Каждая премия составит в денежном выражении 2,5 миллиона рублей. Премия будет вручаться гражданам Российской Федерации за значительный вклад в развитие отечественной науки. Премия должна стимулировать исследования лауреатов и создавать благоприятные условия для новых научных открытий. Вручение премии будет происходить ежегодно. Предполагается, что первый раз премия молодым российским ученым будет вручена 12 июня 2009 года. Ведущий специалист по анализатору образцов грунта, установленному на марсианском зонде «Феникс», Вильям Бойнтон, заявил журналистам: «У нас есть вода». Подозрения о существовании замерзшей воды на Марсе появились несколько недель назад в результате первых экспериментов, проведенных «Фениксом». Но, как сообщил Бойнтон, теперь воду удалось потрогать и попробовать. Образцы грунта, из которых «Феникс» сумел выделить воду, были взяты на глубине около 5 сантиметров. Как считают ученые, в почве Марса нет никаких вредных веществ, и она пригодна для выращивания земных растений. Доктор Сэм Кунавис из Университета Аризоны сказал: «Мы обнаружили в марсианской почве питательные элементы, необходимые для поддержания жизни». Могут ли на Марсе расти яблони, ученые не сообщают, но для выращивания спаржи марсианская почва подходит замечательно. В зоопарке юго-восточного Канзаса у тигрицы родились трое белых тигрят. Но уже на следующий день мать отказалась от детенышей. Как сообщает владелец зоопарка Том Харви, слепые тигрята ползали по клетке в поисках матери, но она не обращала на них внимания. Тогда Харви решил забрать тигрят у матери и отдать их собаке, золотистому ретриверу, у которой только что подросли щенки. К удивлению ученых, собака приняла тигрят. Она заботится о них, вылизывает и кормит. Зоопарк Юго-Восточного Канзаса ставит своей целью охрану редких видов животных, которым угрожает исчезновение. Теперь здесь под присмотром собаки растут еще 3 белых тигра.
С новостями науки нас познакомил Владимир Губайловский. Ну, хоть за окном, по крайней мере, в Москве, и не самая удачная, скажем так, для отпуска погода, все-таки отпускной сезон-то продолжается, лето как-никак на дворе, и вот, как выяснилось, нынешним летом особенно большой популярностью у россиян пользуется прямой авиарейс Москва-Паланга, возобновленный после 10-летнего перерыва. Об этом нам и расскажет сейчас наш корреспондент в Литве Ирина Петерс.
В начале руководство российской авиакомпании Ют Эйр после 10-летнего перерыва, открывая регулярный рейс Москва-Паланга, не надеялось на такой успех. Сейчас же начинает беспокоиться, что в самолете не будет хватать мест. Действительно, небольшой самолет, рассчитанный на 50 пассажиров, за 2,5 часа доставляет их на Литовское взморье. Российские туристы рады, что больше не нужно тратить время в утомительном путешествии железной дорогой. Россияне раскупают не только авиабилеты со скидкой, но и по цене около 10 тысяч рублей. Сама же Паланга в погожие летние дни встречает туристов надписями «Мест нет». Если приехать нынче сюда, особенно на выходные, без предварительной резервации, можно остаться и на улице. В самой дорогой гостинице Паланги номер стоит 500 литов в сутки, это примерно 140 евро. Как говорят местные жители, с каждым годом в Паланге наряду со скандинавами все больше туристов из Восточной Европы. Здесь их привлекает сочетание умеренных цен, хорошего сервиса, уюта, наличия достопримечательностей и, главное, море с хорошими пляжами и специальными велосипедными дорожками вдоль всего берега. По данным информационного центра Паланги, несмотря на введение шенгенской визы, интерес российских туристов к литовскому курорту растет. Об этом говорит и наличие практически в каждом кафе меню на русском языке. Владелец одной из местных гостиниц Сигитас Шаблицкас.
Москвичи, россияне, постоянные отдыхающие Паланги, так, наверное, и будет.
Как они говорят, за что любят Палангу?
За чистый воздух, старые традиции. У нас климат хороший летом, рощи. Это они ценят, пища хорошая, культура обслуживания.
Испортить дело может только плохая погода.
Да, в этом году пока везет. Дождя мало. Жаловаться не можем.
Правда ли, что в сфере обслуживания не хватает рук? Приезжают из глубинки молодежь работать в качестве официантов. Кроме литовского не знают языков. Есть такая проблема?
Да, появилась. Молодежь по-русски почти не говорят. Все говорят по-английски.
Мой собеседник обнаружил и серьезную проблему, связанную с полетами Москва-Паланга.
Мог летать из Москвы и самолет побольше, и полный. Звонят в аэропорт Москвы, нет мест. Есть место одно, там коррупция, наверное, на таком уровне, что просто дает только туристическим фирмам, которые берут потом 4 шкуры отдыхающих. Вынуждает или покупаешь у турагентуры очень дорогие места, дважды дороже, или вообще не летаешь.
Рассказывал житель Паланги Сигитас Шаблинскас. Кстати, российская компания, заключившая с литовским аэропортом договор о прямых рейсах Москва-Паланга до октября, учитывая их популярность, намерена продлить полеты и на зимний период. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
В Москве без четверти 8. Я напомню главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
В Москве на 90-м году жизни скончался выдающийся русский писатель, лауреат Нобелевской премии Александр Солженицын. В Афганистане в пригороде Кабула на пути следования автомобиля сил международной коалиции взорвана бомба. Один солдат погиб, еще один ранен. В столице Сомали, Могадишо, в результате взрыва погибли по меньшей мере 20 человек, десятки ранены. Президент Венесуэлы Уго Чавес сообщил, что вооруженные силы его страны взяли на вооружение 24 истребителя «Сухой», поставленные Россией. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и вновь ко мне присоединился в студии Мумин Шакиров. 25 минут назад примерно он начертил круг тем, которые интересуют сегодня российскую прессу. Ну, давайте, Мумин, теперь вглубь, так сказать, ринемся.
Ну, вглубь ринемся мы с южно-осетинской темой, потому что об этом пишут все газеты, и это важная тема. Погибли люди, есть раненые, конфликт нарастает. Вот издание газеты пишет о том, что Южная Осетия замерла в шаге от войны. Напряженность в этой зоне растет стремительно, и четвертые сутки вокруг столицы непризнанной республики идут перестрелки, которые могут вылиться в крупномасштабные бои. Ну, дело в том, что напряженность, она возникла в ночь на субботу, когда начались перестрелки, в результате с одной стороны погибло 6 человек, с другой стороны, это с грузинской стороны, значит, несколько человек были ранены, ранены есть, естественно, и с осетинской стороны. Пока обе стороны готовятся к большой войне, пишет автор материала, Москва призвала стороны незамедлительно сесть за стол переговоров, но при этом не преминула бросить упрек в сторону Грузии за то, что та игнорирует работу в составе смешанной контрольной комиссии. Одновременно вот застопорился миротворческий процесс и в зоне грузино-абхазского конфликта. Абхазия тоже вчера подала свой голос и категорически отказалась от участия в переговорах по урегулированию конфликта с Грузией. В частности, посланцы Сухуми пропустят встречу группы друзей генсека ООН, которая должна состояться в Берлине 15 августа. Они, абхазы, солидарны с осетинами и решили отказаться от приглашения. И об этом сказал корреспонденту газеты секретарь Совета Безопасности Абхазии Станислав Лакоба. Газета «Время новостей» назвала материал «Диалог обстрелов. Южная Осетия балансирует на грани войны». А грузинский министр реинтеграции Тимур Якобашвили считает, что Цхинвали хочет втянуть Грузию в военный конфликт, пишет автор материала. Министр посетил зону противостояния, где встретился с командующим миротворческих сил генералом Маратом Кулахметовым и главой Центра миротворческих операций Минобороны Грузии бригадным генералом Мамукой Курашвили. Оба генерала выразили готовность принять срочные меры, необходимые для разрядки ситуации. Вот господин Якобашвили был готов к прямым переговорам с администрацией Эдуарда Кокойты, но контакт не состоялся из-за категорического отказа юго-осетинской стороны. Ну а официальный Цхинвали приглашает оппонентов к переговорам, призываем сесть грузинскую сторону, отказаться от попыток силового решения грузино-осетинского конфликта, говорится в заявлении юго-осетинской части от 3 августа 2008 года. А в тот же день сопредседатель смешанной комиссии от Южной Осетии Борис Чучеев назвал фарсом стремление грузинской стороны к переговорам и объявил их невозможными после того, как одна из сторон, грузинская, то есть нанесла оскорбление другой юго-осетинской. В чем выражается это оскорбление? То, что вот господин Якобашвили, с одной стороны, призывает сесть за переговоры, с другой стороны, называет режим Эдуарда какой-то криминальным. Естественно, осетин это оскорбило, и они говорят, что как можно садиться за стол переговоров, когда, с одной стороны, тебя оскорбляют, с другой стороны, призывают к миру. Вот, то есть, вот такая конструкция не устраивает южно-осетинскую сторону, и не хотят люди садиться с оппонентами говорить о мире. Вот. Но призывать к возобновлению переговоров в формате смешанной комиссии в августе 2008 года как минимум странно, поскольку Грузия официально объявила о своем выходе из этой комиссии еще в марте, объяснив, что ее не устраивает формат, в котором она обладает лишь одним голосом при трех голосах оппонентов России и обеих Осетии. Вот такая напряженность на южных рубежах России, и она как бы возрастает. Я думаю, что мы об этом еще будем рассказывать.
Умин Шакиров рассказал нам о том, как газеты реагируют на события в одной из самых горячих точек на сегодня. Ну, минут через 25-30 вновь ждем Мумина в студии. Сейчас же в Москве без 10:08. И мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Судебные перспективы процессов над экс-владельцами ЮКОСа, тема, с которой мы начали, к слову сказать, сегодняшнюю программу, обсуждал ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза в своей программе. Обсуждал он их с адвокатом Платона Лебедева Константином Ривкиным. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Чем вы объясняете такой всплеск интереса и общества, и правоохранительных органов к делам акционеров ЮКОСа?
К сожалению, идет второй виток дела ЮКОСа, и мы совершенно не рады этому, и хотели бы, чтобы в конце концов была поставлена точка. Есть, на мой взгляд, некоторые раздражители, которые не устраивают власть, с одной стороны. С другой стороны, есть некоторые положительные моменты. Вот сейчас идет некий баланс сил, и в какую сторону повернет чаша, склонится чаша весов, самому хотелось бы знать. К сожалению, у нас есть основания и для не очень благоприятных прогнозов, есть и надежды на оптимизм определенный.
А перечеркивает ли приговор по делу Леонида Невзлина надежды на освобождение вашего доверителя, а также Михаила Ходорковского?
Ну, и я бы сказал так, что мой доверитель, он никаким образом не причастен к событиям, с которыми связываются дело Леонида Невзлина. Вот, что касается Михаила Борисовича, то ситуацию там мне трудно комментировать, вы знаете, все-таки не мой он клиент. Хотя, по большому счету, я считаю, что на самом деле острие направлено было персонально против Невзлина, и в какой мере это отразится на наших клиентах, покажет время. Такой же, знаете, жесткой связи я здесь не усматриваю. В конце концов, и Ходорковский, и Лебедев обвиняются в совершении исключительно экономических преступлений.
Правозащитник Валерий Борщев, бывший председатель общественного совета при министре юстиции по проблемам уголовно-исполнительной системы, допускает возможность нелестной характеристики Ходорковскому из мест заключения.
Если характеристика отрицательна, а что только отрицательная характеристика? Пишут, что он злостный нарушитель. Ну, например, сделал пилотку из газеты, не застегнул пуговицу. Так вот, дважды, сделав такое нарушение, человек становится злостным нарушителем. Для суда, конечно же, это знак. Разумеется, нормальный судья может на это внимание не обратить. Вот я когда был член комиссии по помилованию, и мы получали такие характеристики, вот там писали, что вот он злостный нарушитель, мы сразу же брали документы.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», а мы в завершении часа отправимся в Бельгию, где под Антверпеном был вновь задержан старейший бельгийский вор Жорж Пирар, который уже много лет крадет маленькие суммы из урн с церковными пожертвованиями по всей стране. Об этом уникальном человеке рассказывает наш корреспондент в Бенилюксе Софья Корниенко.
Самому старому вору в Бельгии все сложнее выходить на дело. И дело вовсе не в возрасте. Просто Жоржа Пирара из брюссельского предместья Андерлехт на 82-м году жизни настигла настоящая слава. Куда бы он ни приехал, обязательно найдется бдительный прохожий, который видел его по телевизору или читал о нем в газете. Несколько дней назад Пирар в который раз был пойман на месте преступления после того, как его узнали на улице и проследили за ним. Первые разногласия с законом возникли у Пирара еще в 1946 году. К 1963 на его счету было уже 43 приговора. В 2006 и 2007 году Пирару два раза давали по полгода тюремного заключения. Какое-то время ему даже пришлось провести в тюрьме города Левина. Однако сроки до года в Бельгии, как правило, отбывают условно, и вскоре старейший бельгийский вор был вновь на свободе. Однако и пенсионных выплат на сумму 805 евро вскоре стало не хватать на самое необходимое. Пирар называет себя «честным вором». «Я никогда ничего не ломаю, никогда не беру больше, чем мне нужно на еду. Обычно не больше 15 евро», — сказал Пирар в интервью бельгийской газете «Het Nieuwsblad». Старейший бельгийский вор действительно не крадет кошельков из дамских сумочек и мобильных телефонов из карманов. Перар промышляет исключительно кражами из церковных ящичков для сбора пожертвований, предпочтительно фламандских, потому что в Валлонии и Брюсселе уже почти не дают. Бельгийский кардинал Даниэлс получает 1225 евро в год. Один священник сказал мне: «Я уже давно ни во что не верю, но делаю свое дело, как всякий служащий или рабочий», — вспоминает Перар. Однажды Перар пробовал просить милостыню у входа в церковь во фламандском городе Ломеле, написав на картонке «For Aten, alschblieft» — «На еду, пожалуйста». Но священник, по его словам, прогнал его. Тогда Перар зашел в церковь уже без картонки, зато со специальной удочкой, которую он смастерил из клейкой ленты, и, как он признается, немного из чувства мести, а больше от голода, выудил несколько купюр из ящичка для пожертвований. «Больше никогда. Мне стало страшно. Скоро снова в суд за приговором», поклялся Перар в эфире брюссельского телевидения в начале 2006 года. Не прошло и двух дней, как его задержали при попытке вытащить 18 евро из церкви в городке Восселар под Антверпеном. Он признался, что в тот же день уже украл 52 евро из соседней церкви. «Мне это надоело. Как мне это надоело? Насколько меня посадят? Год? 5 лет? В тюрьму? В моем возрасте я не выдержу тюрьмы». Перар каждый раз радуется мягкому приговору. Список его судимостей уже не помещается на 8 страницах. По закону он вполне мог бы рассчитывать не на полгода, а на все 5 лет тюрьмы и крупный штраф. Маленькая квартирка в блочном доме все же лучше тюремной камеры, даже если в тюрьме лучше кормят. Тем более, что квартирка Перара не похожа на пристанище последнего бедняка. Большой телевизор, DVD-плеер и единственный друг – шумная канарейка в клетке. Когда-то у старейшего бельгийского вора была другая работа – своя сапожная мастерская. Он родился в Брюсселе в семье шляпницы и портного и помнит, как фламандские крестьяне приезжали на мессу в парадных деревянных башмаках. Какое-то время Перар ходил во франкоязычную школу, но потом ее заняли немцы. Так он и стал сапожником. Вот только теперь сапожники не нужны больше. Теперь дешевле купить новую пару туфель, а старые выбросить, говорит Перар. После смерти жены его доход уменьшился в 2 раза, а похоронные расходы загнали его в долги. «Вот как я вылавливаю деньги из урны с пожертвованиями. Просовываю клейкую ленту в щель, понимаете как? 50 центов, понимаете?» Ловить деньги в ящичках для пожертвований посоветовал ему нищий в одном из парков Брюсселя. Сначала все шло хорошо, однако в 2002 году честного церковного вора ждало новое потрясение – переход Бельгии на евро. Перар боялся, что тяжелые монеты евро не будут ловиться на его удочку. Вопреки опасениям, клев не только продолжился, но и возрос в номинальной стоимости. Если удается выудить монетку в 2 евро, это сразу 80 старых бельгийских франков, говорит Перар. «Я говорю себе, это пожертвование для бедных, но ведь я и есть бедный». Какое-то время многие церкви в голландскоязычном сообществе стояли закрытыми. Теперь фламандцы снова открыли свои церкви, но везде развесили камеры наблюдения. «Камера. Ее-то я и не заметил», сказал старейший бельгийский вор Жорж Перар в интервью бельгийскому союзу бедняков «Het Vierde Wereld Syndicat» – «Синдикат Четвертого мира». Софья Корниенко для Радио Свобода, Бельгия.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
И если мы этот порочный круг не разорвем, то у нас так и будет все в зачаточном состоянии.
Это был месяц хороших новостей из Ирака. Уровень насилия там самый низкий с весны 2004.
Я рада, что он за решеткой. Хорошо бы, чтобы были арестованы.
Мы знали, что космический аппарат Марс Одиссей обнаружил лед 6 лет назад. Но мы, наконец, прикоснулись к нему.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. С следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760.